В Второй книге Царств, 23, 2 Самуил 23, написано в первом стихе, это вот последнее слово Давида. These are the last words of David, verse 1. И написано, что он сказал, что он является такой человек, поставленного высокое. Поставленного высоко. And it's written that he was the one who was raised up on high. То есть, смотри обратно на свою жизнь, он понял, что он начинал просто как пастух, как никто. Он был самый младший сын из огромной семьи. И в их культуре самый младший сын, он вообще слуг для всех. И Бог взял тот парень, который там был на полях с животными, и поставил тот человек очень высокий. Итак, он об этом подумал, что Бог очень любит использовать самый низкий человек, чтобы быть высокий. Это не так, что человек как-то родился в этом, и Бог тогда использовал тех, которые даже по-человечески должны быть такие царей. Нет, Бог имеет такую способность использовать самый низкий и поставить им вещи. So this is a theme with God, that he chooses the lowest and lifts them up high. He doesn't choose those that, humanly speaking, were born into positions of power and leadership, not normally. He prefers to lift people up. And that's what he's doing with each of us. И он сказал во второй стих, «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Значит, был какой-то параллел между Духом Господним и Слово Его. И Библия, которую мы читаем, это написано через Бог вдохновление. Значит, что Бог ставил Его Дух в человеке, чтобы то, что Он писал, не является Его слов. Это Слово Божие. И в этом плане Библия является совсем уникальной книгой. Потому что у нас есть Дух Божий. То есть Его мысль, Его мышление. So there's a parallel in verse 2 between the Spirit of the Lord spoke by me and His word was in my tongue. We believe the Bible was written by inspiration. That is, God put His Spirit in people. And that's why in reading the Bible, we're reading something that's unique amongst literature, that here is the inspired word of God and that His Spirit, His breathing, His thinking is revealed to us in His word. Он сказал, что Бог обещал ему, что у него будет такой потомок, который, в принципе, будет царствовать вечно. And he reflects in 3 and 4 how God had promised him that he was to have a son who would be the great ruler in God's kingdom. В 4 стихе у нас есть какой-то прообразом или какой-то язык о Царстве Божьем. Verse 4 is a prophecy of the kingdom of God. 4 стих, как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, он сияние после дождя, вырастает трава из земли. То есть это картина о Царстве Божьем, как новый мир будет, когда Иисус придет. So that verse 4 is a prophecy of the new world that is to come when Jesus comes back. И он размышлял, 5 стихе, не так ли дом мой у Бога? То есть, я понимаю, дом там как семья. Он имел в виду, что это Бог мне обещал насчет моего потомок. Но, к сожалению, моя семья просто не такая. Потому что его сыновей не то были. И он просто размышлял, что ладно, моя семья не так. А Бог обещал, что у меня будет потомок, который будет вечно царствовать. So he reflects in verse 5, my family, my house, is not like this. Verse 3, he that rules over men must be just. And his family had gone wrong, basically. And so, итак, он имел в виду, что хотя моя семья не то, семейной жизни в этом плане не получилось у Давида, потому что его сыновей тоже пробовали ему убить, и столько восстания сделали против Давида. Он об этом размышлял, что ладно, моя семья не то. Ну ладно, в конце концов, Царствие Божие будет, и я там буду. Итак, это какое-то утешение для нас. Хоть у нас, наверное, семья нету, или семья как-то не получилась. Вот. Он смотрел впереди до Царствия Божия. So, you can get a lesson from here that David is saying that my family, my house, is not worked out like this. But all the same, I look forward to the kingdom when there shall be Jesus. And if our family didn't work out, maybe we didn't have children, maybe our kids didn't turn out at the moment as we would have wished them to, then he looks beyond that, David looks beyond that, to the reality of the coming of Jesus and the kingdom. That is the perspective that in the end we have to have. И размышляя об этом, он сказал в 7 стихе, но кто касается его, то есть плохие людей, ну ладно, в 6 стихе, а нечестивые будут, как выброшенные терни, которого не берут рукою, но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сжигают его на месте. Я думаю, что это опять какое-то пророчество о смерти Иисуса. So he talks about the wicked people in verse 6, that they must be burnt and cast away, but the man who does that will have been pierced with iron and with the staff of a spear. And that's clearly a prophecy of the crucifixion of Jesus. Помните, когда Иисус там был на кресте, когда они спорили, если он умер или нет, они взяли копье и пронзили его бок. И оттуда шел вода и кровью. You remember how they pierced the side of Jesus with a spear as he was on the cross. И из-за этого, он сказал, что из-за этого, поэтому он будет как-то уничтожать все злые, нечестивые людей. Как это получается? So how does it happen that because Jesus was pierced with a spear, therefore and thereby wicked people will be judged? Иисус столько раз сказал, что Он является Сын Человеческий, и Он будет судить грешных людей из-за того, что Он умер на кресте. Jesus said many times that He was going to judge people in the last day because He is the Son of Man. Итак, есть какая-то связь между Его смертью на кресте и фактом, что Он является единственным судья. So there's a connection between His death on the cross and the basis upon which he is the judge. Он сам сказал, что вот сейчас, прямо до его распятия, он сказал, что сейчас будет суд этого мира. In talking about his upcoming crucifixion, he said, now is the judgment of this world. Итак, факт того, что он был человек, имея нашу природу, хотя никогда не умер, никогда не совершал никакой грех, он не грешил, а умер для нас на кресте, поэтому у него есть единственный прав судить. И когда мы будем стоять перед Иисусом, это так, как мы будем стоять перед крест Иисусе. Итак, поскольку мы размышляем о Его смерти для нас, допустим, во время преломления хлеба, у нас какое-то предвидение, можно сказать, о судный день. And so, when we stand before Jesus at the last day, this will, in a sense, be our standing before His cross. And the other way round, when we now break bread and come before the presence of the crucified Jesus, we, in a sense, have a foretaste of the day of judgment. Потому что размышляю об Иисусе там, на кресте. И вот я, как грешный человек перед Иисусом, тогда у нас есть какое-то предвидение о судном дне. And so, insofar as you reconstruct in your minds Jesus there on the cross and you standing as a sinner before him, you have a foretaste of the day of judgment. Поэтому Павел сказал, что человек должен во время преломления хлеба сам себе испытывать, потому что у нас есть привкус тот судный день. That's why in 1 Corinthians 11 that we read every time, there is this foretaste of judgment in the breaking of bread. Потому что человек не может как-то представить Иисуса на кресте и как-то быть пассивно. И как-то не смотреть внутри, кто я. Понять себе в тень факт того, что он умер для нас. Because you can't be passive before the cross of Jesus. You can't imagine yourself there and not look inwards and not be touched in your personal conscience. Итак, дальше у нас есть это огромный список тех, которые были с Давидом в пустыне. And then we have this long list of people who were with David in the wilderness. Этих храбрых, которые были у Давида. Вот именно храбрых у Давида. этих людей, по-моему, является какой-то прообразом мы, верующих сегодня, которые как-то с Иисусом, как они были с Давидом, когда жизни было хорошо, и когда было плохое, когда он там был в пустыне, на руках Саула преследован, когда дальше, через несколько лет, его сын Авсалом сделал восстание против Давида, все равно эти храбрых людей, написано, были постоянно с ним. These mighty men were generally the ones who stuck with David. They were incredibly loyal. They were with him in the wilderness when he was persecuted by Saul. And many of them were still with him years later when he fled from his own son Absalom. And they are a prototype, really, of us in our loyalty to Jesus. И написано здесь, то, что они сделали. And it's written here what they did. И каждый раз, когда мы читаем о том, что они сделали, это похоже на то, что Давид сам сделал. And I want to observe that in everything that they do, that's recorded that they did, David had done in essence what they were doing. Помните, когда Давид убил Голиафа? Это был какой-то прообразом смерти Иисуса на кресте, когда он победил против греха. And so when Jesus died on the cross, this was a fulfillment of the situation in 1 Samuel 17 when David killed Goliath. When David killed Goliath with a stone, that was basically what happened on the cross when Jesus killed sin. Итак, здесь продолжаем вот видеть, что в принципе, то, что случилось с Давидом вот на кресте, то, что случилось с Давидом, с этим Голиафом, в принципе, повторился в жизни этих людей. So basically, what happened when David killed Goliath was, in essence, repeated in the experience of these mighty men. В 9 стихе написано, что тот человек Элиазар, когда вот они вот воевали с этими филистимлянами, вот он и тоже победил, и в 10 стихе даровал Господь в тот день великую победу. So it's written that in verses 9 and 10 there was a fight with the Philistines and God gave this one man a great victory. Потому что Бог дал тот человеку против филистимлянин вот огромную победу. Это значит, что это похоже на то, что случилось вот с Давидом против Голиафа. It's similar with what happened between David and Goliath. 11 стихе, verse 11, народ побежал от филистимлян, но он стал, в 12 стихе, среди поля, и даровал тогда Господь великую победу. Это именно то, что случилось с Давидом против Голиафа. So in verse 11, the people fled from the Philistines, and God gave a great victory to this one individual who fought on against the Philistines. This is exactly what happened with David and Goliath, that the Israelites fled and David won this great victory. 20 стихе, verse 20, тот человек убил льва в рве, в снежное время. This other man killed a lion in a pit. Иисус тоже сама, Давид тоже сама. Убил вот льва, написано. So Jesus, David also killed a lion. И в 21, verse 21, тот другой пошел к огромным человекам, отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. This man comes to a big, powerful Egyptian, takes his spear out of his hand and kills him with it. Это именно то, что Давид сделал с Голиафом. This is exactly what David did with Goliath. Что это все значит для нас? What does all this mean for us? Значит, что поскольку Иисус умер на кресте для нас, нам, в принципе, придется и то же самое как-то делать в нашей жизни. То есть Он там является образец для нас. Он там, в Его победе против греху. Это не только то, что мы смотрим туда, думая, как Иисус великолепный. Нам придется и то же.
Здесь по-английски никто не понимает, потому что я попросил по-русски, кажется, говорит. Слушай,
у нас придется вот и тоже делать согласно то, что Иисус сделал. Значит, что Иисус там, so Jesus on the cross there is not just an example to us. It's not just something that happened there. We are to actually follow, in principle, what he did. Итак, в 16 стихе, and so in verse 16, Давид очень хотел пить воды из колодца Вифлеемского. David wants to drink water from the well of Bethlehem. И они вот столько рисковали, чтобы они могли вот это найти. И опять мы видим там колоссальную лояльность, которая у них была к этому Давиду. И опять в этом прообразом, и Давид является прообразом Иисуса. И у нас должен быть какое-то личное отношение с Иисусом до такой степени, что мы тоже так и чувствуем, что любое то, что ты мне скажешь, я это сделаю. And so, the loyalty that there was to David on a personal level, this charisma that he had, we are to feel that. We are to really feel that in our relationship with Jesus. И в 17 стихе Давид сказал об этом воде, не кровь ли это людей? In verse 17, David says, is not this water the blood of the men that risk their lives? Итак, он видел в этом воде абсолютно прямо символ, ну, крови. И придется для нас, когда мы будем взять тот сок, это и то же, можно сказать, не кровь ли это Иисуса? So that water was exactly for him the blood. Is not this the blood? And so that juice that we take now, or will soon take, that is really is the blood of Jesus.